Ты говоришь, слушай имя. Вот мы с тобой гуляем, замечательно проводим время. Ты за меня платишь. И у меня вопрос. Мы вообще в каком формате общаемся? Мы с тобой друзья или что? Если он тебе скажет, а ты чего хочешь, шли его нахуй.
А если он скажет, мы просто дружим, я же расстроюсь.
Ну не расстраиваюсь.
Я-то хочу, чтобы...
Блин,
чтобы
однажды
ну это, блядь, это классика. Я хочу, чтобы он хотел.
Я тоже хочу, чтобы она хотела, но она не хочет. Страдаю? Страдаю.
Так. Да.
Вот такие пироги. Вот такие пироги.
Я знаю, как начать. У меня завтра должна быть смена киношная. И послезавтра тоже. Мы должны уехать за город в какую-то... Я даже не помню, как в Харутинки. Херутинки какие-то. В Атутинки, может быть. Куда-то. Я даже не посмотрела на карте, где это. Далеко. И там очень сложно туда уехать не на машине. Вот, и это, типа, 29-е, 1 марта, мы должны быть там, и, типа, вот два дня снимать. Я понимаю, что я не могу уехать, и что я не поеду. Но я еще не предупредила...
Не можешь или не хочешь?
И не могу, и не хочу, потому что у меня репетиция 1 числа должна быть. 29-го я вечером не уеду. А еще оказалось, что, ну, там, в общем, есть какие-то вещи, из-за которых мне хотелось бы здесь остаться. Вот, которые не связаны с там, работой или с репетициями или с чем-то, но которые для меня тоже важны. Вот, и поэтому мне сейчас нужно отправиться, написать сообщение и отправить.
Последняя точка не нужна, иначе слишком... Все. Отправили.
Знаешь, у меня какие-то... Я своей лучшей подруге часто давала телефон, чтобы она переписывалась с молодыми людьми за меня. Потому что у меня какие-то проблемы. Проблемы с письменной коммуникацией. Вот,
вот она... мы выросли, и теперь кто-то оправдывается за тебя.
Да. Не, ну это недавно было. Она сейчас просто уехала уже в Сербии. И, значит, больше некому за меня писать тексты. Вот. Поэтому проблемы, так скажем, в личной жизни
проявила. Можешь попробовать чат GPT попросить написать за тебя извинительное сообщение.
Блин, надо было так сделать, но мы уже, в общем, ты сегодня...
Да, я сегодня чат GPT.
Да.
Я вот смотрю, что мы с тобой обсуждали. Первое — это чувство...
Блядь, мне кто-то звонит. Я поставлю авиарежим, окей? Все. Да, мы с тобой обсуждали, что мы будем разговаривать.
И первым пунктом у меня чувство любовь.
О любви не меня любыми ломалили. И в туманы лиманы манили меня.
А что говорит-то о ней?
Да.
Что у тебя в принципе с мужчинами? Или женщинами?
Ну, с женщинами как-то дела получше, конечно. В целом. Если не в романтическом контексте. Слушай, ну вот есть, наверное, какая-то такая, может быть, даже общая история про влюбленность в образ. Бывает так, что есть какой-то образ, и человек, естественно, ему не соответствует, потому что моя какая-то фантазия о нем. Но при этом, когда вот это вот наносное мое рассыпается, там оказывается живой человек, который очень даже. Mm-hmm. Вот. Но это тоже такой интересный процесс вот, разоблачения. А как у тебя с этим?
Нет, я с самого начала стараюсь не строить иллюзии, я максимально широко к этому подхожу. Mm-hmm. Я вижу человека, меня почему-то к нему тянет, но я такой, он может оказаться кем угодно.
Mm-hmm.
Он, в принципе, кем угодно и оказывается. Есть какие-то ожидания в целом, ну, в принципе, на адекватность. Ну, как бы там, чтобы человек вел себя как человек.
Mm-hmm.
И, но бывают иногда, конечно, истории, когда просто ведут себя отвратительно в том плане, что не умеют разговаривать. Вот как раз последняя моя история, когда человек просто не умеет разговаривать. Он произносит слова, но он не разговаривает словами. Mm-hmm. Он просто... Вот такие, конечно, проверки на адекватность ко всем есть. Просто исключения их не проходят. А так я никаких образов не строю. Mm-hmm. Наоборот, я стараюсь вникнуть в то, что это, кто это, mm-hmm. какой-то человек, что это за экземпляр, если так можно выразиться. Mm-hmm. Не то, чтобы я был коллекционером. Блин, просто прозвучало так плохо. Поэтому я... Важная ремарка.
Какая ты гадина.
Важная ремарка, что...
Ты гадина. Вот это вот какое-то, я чувствую какое-то сопротивление в сторону разговоров про ментальные проблемы психические. И я вот думаю, от чего идет сопротивление? И мне кажется, что эта история про не столько про то, чтобы быть нормальной, а столько про то, что кто-то может сделать и у нее. И я сама просто, я и сама себе это говорю, и у нее, ну вот как, да, о чем мы говорили, а с другой стороны, это такая внутренняя, да, внутренняя все время критическое отношение к себе по любому поводу.
Слушай, я недавно понял, что иногда мы не нравимся людям, и люди не нравятся нам просто так.
Нет.
Ну.
Правдеформация. Ничего не бывает просто так. Никогда. Не только правдеформация в целом. Я вообще с тобой не соглашусь.
Я вот недавно прям с конкретным случаем столкнулся. Я очень долго пытался докопаться. А что такое-то? Что ты меня так ненавидишь? Потому что я тебя даже не знаю.
Угу.
А ты меня, оказывается, знаешь.
Кто тебя?
Оказалось, что это бывшая девушка моего знакомого.
Угу.
Но тут она подходит, начинает затирать свою дичь. Я такой, опа, так, а что такое, У меня хейтер, что ли, есть? У меня есть хейтер?
Mm-hmm.
И, короче, докапался, потом мне стало скучно, и я начал просто ее гасить в ответ.
Mm-hmm.
Началось со мной еще один раз, пьяный на Некрасова читал стихи. Ночью выходит какой-то мужик и говорит, так это же не твое, это такое мое. В смысле, это же Есенин. Так он еще, это все еще 100 лет назад написано было, но это же прям он, а не ты, признай. Я такой, дядь, тебя не устраивает? Меня устраивает, давай на этом и сойдемся. Вот. У меня, если честно, было вот вообще стоически по барабану. А товарищ, с которым я стоял, и который попросил меня прочитать, я ему читал, его это прям задело, и он говорит, ну а что ты так вот как-то разговариваешь, ну как-то невежливо подходишь, так оскорбляешь, унижаешь, ну как-то ты тут не участник разговора, ты просто вклинился и начал обсирать. Я такой, дружище, забей болт, пойдем обратно еще накатим.
Алкоголь, он как бы вообще помогает. Это смазка действительности между мной и реальностью, как вот это, она как-то легче делает.
Ну слушай, ну как будто бы по пьяни легче зацепиться с кем-то.
Это на всех по-разному действует.
Мне было, да, мне было замечательно. Не то чтобы он меня пытался как будто бы задеть, может быть и нет, но мне просто было все равно на его мнение. Потому что я отдавал себе отчет в том, что почему оно может быть для меня важным.
Угу.
Не почему. В данный момент я не вижу никакой причины для этого.
Сейчас,
поэтому
сейчас
я иду в жопу.
Как бы это разбираешь. Была ли это рациональность в моменте?
Ну, точно, тогда я точно так же думал. Почему мне важно вообще, что ты говоришь? Мне пофигу, что ты говоришь, дядь. Ты вообще просто так тут появился, что-то сказанул, я такой, иди.
Я больше думаю про то, что это может быть какие-то бессознательные реакции, то есть какой-то мгновенный анализ, и потом ты уже можешь рационально какое-то что-то объяснить, как какая-то...
Девушка, в которую был влюблен, мне сначала не понравилась.
Кстати, это очень часто бывает.
Прям оттолкнула я такой, я пойду.
Да, у меня было так, что я просто терпеть прямо не могла длительное время человека, и потом так... Ну, все, что вызывает чувство, оно вызывает чувство.
Да не, она не то, чтобы вызвала мне какое-то чувство.
Не, ну ты говоришь...
Она мне просто не понравилась. Я такой, типа, чё, блин, ладно, я пойду со своим другом болтать. Мы же в общей компании познакомились. Mm-hmm. И... А потом я поговорил с ней лично. Mm-hmm. Ну и все. Mm-hmm. Mm-hmm. Опять же вопрос про ожидания и столкновение с персоной. Mm-hmm. Mm-hmm. Хотя ожиданий никаких не было. Просто было как-то, да, воспринято. Все-таки, наверное, да. Есть разница в этом. Я недавно сходил в театр.
Угу. Ну что ты ходил?
Я ходил в невидимый театр на «Мама мыла раму» Льва Рубинштейна.
«Мыла раму» Льва Рубинштейна?
Или... «Мама мыла...» Нет.
Это нормальное название, вполне себе, я бы не удивилась. «Мама мыла раму» Льва Рубинштейна.
Ну, как бы это по Льву Рубинштейну.
Ну, я...
Называется «Мама мыла раму».
Нормально, вполне себе.
Я бывал уже в таких андеграундных театрах. Ну, они характеризуются, по краю, хотя бы потому, что там другая рассадка, они в каких-то таких заброшках располагаются. Для них достаточно свободно можно выступать, имея в руках текст.
У них там заброшка.
Все в кабеле.
Все в кабеле. У них, мне кажется, там они же супер популярные.
Невидимый театр?
Да, они там, у них утренник в Новой Голландии там какой-то был, Саша Бортич. Что-то они может же... Быть. Там этот Семен Серзин.
Они прям... Семен Серзин, да. Они прям в заброшке. Они в заброшке.
Ну, это все такое кокетство, на самом деле. У них дофига бабок.
Ну, вот, да. Я тоже, кстати, подумал, что там, на самом деле, спектакль шел чуть меньше часа. Я такой, ну, слушай, ну, полтора косаря за это как-то перебор.
Не, ну, это все, ладно. Они невидимый театр в заброшке.
Ну, да. Ну вот, в общем, сходил я на этот спектакль. Там, мне кажется, он был сделан, ну, по двум причинам. Во-первых, Лев Рубинштейн умер недавно. А во-вторых, ну, там есть один фрагмент, где приводятся его воспоминания о том, как они же дети ветеранов, которые выжили. Они рождены... Практически после войны. И вот есть воспоминания, как они сидят ребятами и такие, а хоть бы война. И мы бы пошли и всех победили. И сразу же он приводит рассуждение о том, что а есть дети старше нас, которые не хотели войны. Потому что их отцы не все вернулись. И вот у них был такой перелом в мышлении. Очень разное. Ну и в целом я ходил один. Я купил достаточно спонтанно эти билеты, я просто увидел у них афишу в институте, и такой, о, Лев Рубинштейн,
блин,
беру.
Невидимый театр – это тот театр, в который можно пойти спонтанно. Просто у меня проблема в том, что я не могу купить билет за один, за два, да даже за неделю не могу. Там их разбирают, вот, ну за месяц надо покупать. Ну вот так, да. Ну, невидимый театр довольно популярный.
Да.
В целом, ну и, наверное... Из-за...
Хотя они прям андеграунд. Ты была у них?
Да, я была у них.
Ну ты чё?
Да,
ну,
я была, когда они еще были на Форштадтской, а в Кабеле еще ни разу не была. И вот, но уже тогда мне не казалось, что это прям андеграунд. Может быть, они стали еще более андеграундными, но мне кажется, что вряд ли. С другой стороны, что мы имеем в виду, когда говорим андеграунд? То есть какую-то современные способы там, построения спектакля, не знаю, воздействия на людей, там было бы, ну, у всех по-разному. Вот, есть, типа, театр, который манифестирует себя как андеграундный, но при этом он играет по... Ну, то есть артисты там работают по системе, который 100 лет, с
другими,
которые там тоже там 50. Ну, как бы, да-да-да, что значит андеграунд.
Я не могу это проговорить, но когда я хожу в обычный театр и в какой-то такой театр, я прям вижу эту разницу, я ее чувствую.
Академический, ну, классический репертуарный театр, государственный, да,
ну, да.
Такой, условно, даже ленсоветы могут подойти, если убрать Бутусова, да. Тут еще важная вещь – это расположение сцены. Вот, в невидимом
сцена посередине, зрители вокруг.
А сцена выше или...
Нет.
Как? Когда ты приходишь, она пол, да, на полу?
Они на полу. Ну, у них есть слева и справа такие типа тумбочки, ну, на этой постановке были. Но они их особо не использовали.
Не, ну это там какая-то определенная, да, мизансцена или что-то. Человек встает, он выше, потом... Да, я поняла. Это конкретно, когда ты приходишь вот в классический театр, ты сидишь... И у тебя сцена там, и твой ракурс сразу снизу вверх. И это вот такая доисторическая тема про то, что театр, значит, это у нас, я сейчас цитирую, зеркало, в которое общество смотрится, и, значит, артисты несут свет, мораль, и вообще воспитывают как бы людей через вот это вот действие, где они играют и так далее. И это очень сильно влияет, ну, вот это вот. Для меня вообще уже не работает такая история, что сцена выше. Короче, все, я прихожу, я ничего не чувствую. Я вижу красиво, стройно, но я чувствую вот это вот отделение. А у нас сейчас, мне кажется, я вообще говорю в целом про искусство.
Да-да-да. Я просто в классические театры, у меня денег хватает только на балкон, поэтому я приволю сверху вниз смотрю на них.
Ну да, но тем не менее, да, вот это вот само ощущение того, что ты, что сцена, она возвышает, даже если ты смотришь сверху, да, то есть что сцена, она как бы возвышается, да, и она отделена. И когда сцена на полу, когда у тебя нету как бы того, что тебя сильно, сильно отделяет. И обычно в репертуарном театре артисты... Ну, бывают по-разному, наверное, но в целом это история про то, что нету прямого контакта со зрителями, то есть часто это все за стеной какой-то происходит. Или даже если человек говорит, вот артист говорит в зал, как бы смотрел на людей, там все равно есть какое-то отделение. И даже, по-моему, Бутусова там, они ходят, ходят вот по этому по ковру, который разделяет ряды. И все равно, ну, как бы это интересно,
они
это
идут
красиво.
На сцену.
Они, да, они все равно в своей истории, мы, ну, как зрители, не включены в нее, то есть включены как наблюдатели, а не как соучастники. Вот, и... Да. И когда мы говорим про какие-то, ну, не государственные театры, камерные, то это вообще другая история, на самом деле, другая история контакта со зрителями. Вот, если говорить в целом про какой-то запрос человеческий, то в последнее время, да даже не в последнее, уже там, не знаю, 10 лет, может быть, появилась такая история, ну, как запрос на правду. Поэтому документальный театр. Театр ДОК. После Мету, по-моему, сразу он как-то выстрелил. В каком году Мету было? Мне кажется, вот Мету, которое пришло в Россию, оно просто переломило вообще вот это все. Потому что там в Европе это уже было. Ну, типа, как это, вот постдок в кино, который там с 99-го, тоже переломная история.
Не слежу. Не слежу.
Ну, вот там, 99-й год, один из самых важных в истории кино. Значит, да, появился такой запрос на правду, который отражается, во всяком случае, в кино и в театре, я вижу это отражение. История в том, что вдруг важными, ну, вдруг герои и героини с их какими-то героическими жизнями, красивыми, недоступными нам, они отходят на второй план, и героями становятся люди простые, как я и ты. Или даже вот Розетта, которая Дарденов, где девочка просто ищет работу, там девочка неблагополучная, и она просто, ну, как бы вот ее история, она просто ищет работу. И мы видим это как бы со стороны немножко, ну, как там такая документальная камера, она там трясется, она подглядывает с одной стороны, с другой стороны она безоценочная. И в общем, там вот идет ее такая история рваная, вот этот монтаж, что-то произошло. Ну, как бы вот идет история, потом один кадр сменяется другим, там в промежутке между...
Ты начала говорить про фильм.
Да, сейчас начала говорить про фильм в контексте запроса на правду. И запроса на, ну, вот новую искренность, что как бы по-настоящему. Не герои и героини,
да,
которые там живут своей жизнью, а вот мы, это близко к нам. И что мы как бы подглядываем за этой близостью, и вот у нас те же проблемы. И в театре такая же история. Что, значит, нам хочется теперь смотреть не про абстрактных там людей, даже если это три сестры, они могут быть какие-то абстрактные, где-то далеко, а могут быть где-то вот рядом с нами, с нашими же проблемами. То есть это вопрос близости произведения к зрителю. И когда мы говорим про негосударственный театр, вопрос близости просто физической, он уже решается.
Ну да.
Ты уже близко, уже видишь. И опять же способ, да, способ игры, способ взаимодействия. Ну как бы вот уровень условности понижается, как градус условности, он намного ниже, градус присутствия он намного выше. И как бы ты уже
Но
там.
Это вот как театр, который как бы не скрывает театр в комнате, как вот я говорю, не надо скрывать, что подкаст есть в комнате, и можно какую-то эту условность проговорить, также и новый театр как будто бы не боится этого, хотя я ходил, не помню когда, на постановку «Три страшных сестры».
Да, на 51-й.
Да, 51-я площадка. Это, ну, это полная сказка. Это полная сказка, хотя она все равно как будто бы, ну, не то чтобы делает шаг к тебе навстречу, но тебя она прям берет к себе, потому что там полная темнота. Но все равно они понимают, что они играют. Они не пытаются делать вид, они такие, да, мы играем в театре, мы играем для вас представление. Вот. Ну и вот что это представление себя представляет. Как и мы тут тоже, там, вот как невидимый театр. Да, мы находимся в театре, играем для вас представление, и вот что оно себя представляет. У меня даже сценарий в руках, алло, вы о чем? Вот, и как я, мы пишем с тобой подкаст, и я такой, боже мой, камера, не выключилась ли ты? Вот, и какой-то такой вектор, да, смещается в этом, в театре.
Ну да, мы же не можем делать вид, что как бы этого всего не существует. Уже не можем делать вид.
Ну, нам не очень как будто бы хочется делать вид, потому что я устал вообще притворяться.
Да, и опять же, сам репертуар или новая вот современная драматургия, спектакли про психические расстройства, спектакли про, не знаю, про свою телесность, ну, вот сейчас,
про телесность,
про проблемы с тем, про там свое принятие, неприятие, про депрессию. Сара Кейн, гениальный, 4.48, «Психоз 448».
Это что?
Это пьеса, ну вот, писательница Сара Кейн. У нее есть, наверное, одна из самых известных, ее там еще несколько. Называется «Психоз 448». У нее там сильные ментальные расстройства. И она каждую ночь просыпалась в 448 от какого-то. От чего-то.
А, ты рассказывала, по-моему, уже.
Может быть, да, она прекрасная вообще абсолютно. Я не помню, в каком году она написана, тоже довольно давно уже. Вот, так что это как бы все пронизывает.
Ты мне скидывала, по-моему.
А ты прочитал?
Прочитал.
Ага, да, я могла тебе скидывать.
Я прочитал, но так получилось, что я прочитал на работе.
Ага, не это.
Ну нет, я прям сел, прочитал, у меня было время, но у меня не было типа времени отрефлексировать, потому что я такой, ага, прочитал, я даже помню, что я что-то подумал, с чем-то не согласился, но пошел дальше работать и, конечно же, забыл.
В общем, да, я про то, что все искусство, оно ближе становится, и камера становится ближе, и артист становится ближе, и иммерсивные шоу, которые тоже последние, только сколько там, 5 лет, во всяком случае, в России, стали очень популярными, когда зритель вообще может сам двигать процесс.
Та же серия на Netflix.
Да, я про нее слышала, не смотрела. Мне, кстати, вот это мне не нравится. Мне не нравится кино двигать. Я хочу, чтобы оно само передо мной двигалось.
О, берил.
Не хочу ничего. Не хочу ничего сама решать в кинематографе. Вот. То есть, да и спектаклем мне управлять тоже, наверное, не хочется. Мне хочется, может быть, там присутствовать, но вот иммерсивное меня как-то не особо тянет. Да, наверное, потому что я немножко, ну, по другую сторону. Но вообще, я никогда не играла в компьютерные игры, мне это не нравилось. Мне нравилось смотреть мультики. Вот, возможно, я тут просто, наверное, такая наблюдательница в этом смысле.
Я люблю компьютерные игры. Да, но сейчас, конечно, как-то поохладел.
Не хочется ничего делать, хочется смотреть.
Хотя иногда, когда есть желание все возненавидеть, я...
Стреляешь?
У меня есть три вида игр, в которые я играю. Это стрелялки, но там в основном они онлайн, и это на коммуникацию. Это стратегии экономические. И типа там строишь свою деревню. Как будто бы у меня было градостроительство мало на учебе. И третье, я недавно для себя открыл, это D&D. Dungeons and Dragons, но...
Это не карточки
какие-то? Это вообще карточки, но они перекочевали в компы, и есть замечательная игра, например, Disco Elysium, где ты просто просыпаешься после пьянки, ты ничего не помнишь, но на самом деле ты коп, который здесь уже 5 дней, и ты расследуешь убийство. Вперед, иди, прикол, ебись. Прикол. И вот тебя выкидывают в мир, и ты...
Мне, кстати, вообще вот эта концепция про то, что если вы там не поженились и не жили долго и счастливо, и это называется «не получилось», она мне как-то претит, потому что, ну, что-то получилось, что-то, может быть, даже не отношения, но это какие-то чувства, ты испытываешь какие-то чувства, что-то меняется, у человека тоже что-то меняется, что-то у вас получилась какая-то коммуникация, какие-то отношения, они не всегда успешные, не всегда приятные, но...
Я имел в виду, что ничего не получается. Ну, типа, мы никак не коммуницируем. У меня возникает интерес к кому-то, я пытаюсь его как-то проявить ненавязчиво, вежливо.
Ну, это что-то получается при этом? Ну, то есть, у тебя...
Разочарование.
Тебе пришло какое-то чувство. Оно аккумулировало какую-то твою энергию. Ты написал там 10 стихотворений.
Ужасных.
Тоже хорошо. Ты прошелся по туманному Питеру, погрустил, подышал. Засмотрелся там на одиноких чаек, которые там по льду, так вот это вот, еду ищут голодных. И это тоже процесс.
Мне помогает больше... Да, я напишу 15 стихотворений, но они все будут ужасными. Но я напишу потом одно хорошее, когда выйду из этого состояния и начну чувствовать себя уверенно. Я приобрету такую внутреннюю какую-то уверенность. Я такой, о, а сейчас я скажу. И тогда что-то получается, что мне прям нравится. А в процессе это пиздострадания, которые не очень приятны. Это просто ты выплескиваешь, потому что, как я тебе сегодня написал, почему ты не поэтесса? Потому что ты говоришь его внутрь, и от того вся звенишь.
Кстати, симпатично написала, спасибо.
Вот. И тоже, если этого не делать, я просто буду бубнеть вовнутрь и гудеть.
Я бубню вовнутрь. Нет. Ты сказал, звенишь, это другое.
Ты звенишь, а я буду бубнеть.
Хорошо, ладно. Так что мне правда кажется, что независимо от какого-то удовольствия или неудовольствия, там радости, нерадости, все, что к тебе приходит чувственно, это все равно хорошо. Мне даже кажется... если ты говоришь, что это там пизда страдания, да, это так, но это тоже ну, как бы повод немножко посмотреть внутрь и узнать что-то о себе, как бы распознать что-то. Может, на себя, а может.
Я говорю про ситуацию, я первоначально даже не получаю взаимного интереса. Вот в чем проблема. И я такой, типа, ну, опять же, от людей, которые меня интересуют в романтическом плане, как бы я отдаю себе отчет, что какие-то люди проявляют ко мне романтический интерес, просто я не могу ответить взаимностью. А когда я проявляю его, я не получаю в целом интереса. То есть я уже откровенно начал говорить с людьми о том, что, ну, блин, скажи мне вот прямо, я не обижусь. Но я просто буду понимать, что происходит. Вот, и поэтому настигает фрустрация. Идешь ты к чему-то, идешь, не можешь этого достичь, и снова, и снова. Я такой, да блин, как бы, чё во мне не так? Да вроде все так, просто, наверное, не те люди. Стараюсь себя утешать.
Ну вот, кстати, ты знаешь, ты сейчас сказала про то, что ты вот откровенно говоришь, и я поняла, что я никогда в жизни никому, ну именно вот словесно, не признавалась в чувствах. Ну, не так, что там вы встречаетесь полгода, и тебе там партнер говорит, вот, у меня к тебе чувства, я там тебя люблю, и я такая, и я. А вот то, что у вас еще ничего нет, или вообще в целом ничего не будет, и, ну, как бы вот признаться, подойти и сказать. То есть я боюсь, наверное, отказов, то есть я социализированная в России женщина, я не проявляю инициативы. Я сижу и...
И ждёшь.
Ну, как бы, какие-то.
Ну вот я...
Невербальность.
Я подошел, так сделал.
Вот смелый человек.
Но мне сказали, типа, о, прикольно, давай. Но вообще никакого интереса не было взаимного. Я такой, ну ладно.
Погано тоже, да. Но это лучше, чем как бы у себя в голове.
Жить. Да, и именно поэтому я там вообще такие прям тексты писал. А я своего рода душнила. Поэтому сообщения выходили типа не на абзацик, а на абзацище. Вот. Ну, просто ради того, чтобы расставить все точки над «и». Я такой, ну, вот я как будто бы считываю какие-то невербальные знаки. И не особо уверен в том, что происходит. Ну, меня типа успокаивают, но оказывается, что в конечном счете я оказался прав. Ну, хотя я не хотел им оказаться. Я вообще не хотел им оказаться. Наоборот.
Когда кажется, вам не кажется.
Да. Пару раз напился, пару раз поплакался друзьям и отпустила.
И 10 плохих стихотворений.
И 10 плохих стихотворений, конечно. А у тебя как это проходит? 10 плохих стихотворений появляется?
Это в любом случае аккумулирует какие-то внутренние резервы с энергией, с силой. Я не люблю слово энергия, но я не знаю, чем ее заменить. Вот,
внутренняя энергия.
Внутренняя сила.
Внутренняя сила.
Ну, сила как-то...
Ну, чакры даже... раскрываются.
Ну, там они, там какие-то процессы, наверное... Да, какой-то кундалини выходит из...
У меня была, конечно, фантазия о том, что я вот встречу кого-то, мы столкнемся взглядом и все поймем.
Да никогда такого не было. Будет.
Прям вот, чтобы можно было встать, подойти к друг другу, и вы такие. Я, конечно, недавно вот это вот представлял, но я как будто бы еще давно об этом думал. Помнишь, ты скидывал рассказ «I was made for loving you»? Ты еще сказала, что он смешно написан.
А, да, все.
Там в конце идет эпилог небольшой про идти из музея домой. И что я встречаю девушку, останавливаюсь перед ней и говорю, давай выпьем чаю, и мы идем пить чай. Она говорит, что она HR, и она сразу должна понять, подойдет человек или нет. Я не подошел, я прошел мимо. Вот.
Нет, у меня было прямо... Было даже так смешно... не помню, был 17-й год или 16-й, что-то такое, канун Нового года, там сочельник. Я вваливаюсь в бар, это даже еще не красный, это какой-то Нурбенштейна бар. Уже такая очень пришафе. Вваливаюсь и, значит, сразу встречаюсь взглядом с самым красивым мужчиной в мире. Просто у него такие синие глаза. И он такой сидит, он смотрит на меня, и я смотрю на него. Я встала вот так вот в дверях. Потом я смущаюсь, сажусь за стол, он подходит, мы знакомимся, там бла-бла-бла, проходит там Новый год, все дела, проходит какое-то количество дней. Он мне звонит или пишет, и мы встречаемся. Говорит, ну вот, свидание, свидание. И приходит вообще другой человек. И я такая, чё?
Может, ты под шофе была?
Я была под шофе. Я была очень глубоко под шофе.
Может, он тебя разыграл и друга своего попросил
прийти? Нет, это как бы был он, но вот этот вот флёр вот этого вот там сочельника, алкоголя, темного бара, и мы же всегда хотим встречи и желания этой встречи. Вот, и он был такой скучный. И как бы я такая, ёб твою мать, Аня, все отношения, они у меня вообще в голове происходят по большей части.
У воздушных замки это большая беда.
Ну, сейчас я стала ближе уже к действительности, как бы, ну, мне так кажется, во всяком случае. Хотя я не уверена, иногда мне слышатся странные вещи. И потом были такие ситуации, когда я, не помню, рассказывала тебе или нет, тоже захожу в бар и вижу своего бывшего, с которым я очень плохо рассталась, потому что я переспала с его лучшим
другом. Блядь, это точно надо вырезать, иначе я тебя просто сейчас затравлю нахуй. Ты чё, ты?
Мне было 22 или 23. Вот. И, значит, я захожу, и я вижу своего бывшего. Прошло там уже сколько? 5 лет. Это вот 2 года назад было, да? Прошло там 5 или 6 лет. И, в общем, вот я стою в дверях, он смотрит на него, я смотрю... он смотрит на меня, и я смотрю на него, и я такая... Типа, ну,
здорово.
А он как-то изменился супер сильно. Он никак не реагирует. То есть он смотрит на меня, и я на него, и я как-то так вот, он не реагирует. Я подхожу к бару, беру себе что-то, сажусь за столик, ну, как бы напротив. То есть там, помнишь, да, он там сидел за большим столом, а я вот за этим маленьким, там как бы...
Это хроник.
Да. И я как бы сижу такая, типа, ну, что-то происходит, как-то неловко. И мы сталкиваемся глазами, и я такая, ну, что поделаешь, привет, там как-то, вот. И он меня спрашивает вот так вот, а мы знакомы?
О, Господи, это очень смешно.
И в этот момент я понимаю, что это другой мужчина.
Обалдеть!
Представляешь? И он подходит ко мне, садится, и мы начинаем разговаривать и знакомиться. И там очень много совпадений. И они безумно похожи внешне. Потом, опять же, мы стали больше разговаривать, и чем больше мы общались, тем меньше он мне напоминал вот этого моего бывшего молодого человека. Да, расстались мы довольно погано. Но, в общем, был...
Кто-то
был...
кому-то изменил?
Нет. Ну, просто вот как-то...
Не сошлись.
Не сошлось, да. Ну, как бывает, когда вы какие-то вещи... Ну, мне кажется, что отношения идут в одну сторону, ему кажется, что в другую. И, в общем, закончилось вылитым в лицо пивом.
Ну, это как у меня, мой этот промискуитет тоже говорил, что он уже прошел, и мне это не надо. Я осознал себя, что я нахожусь в том положении, в положении того мужика, который такой, я хочу здоровые отношения. К чему это я? Где искать любовь? Где ты ищешь любовь? В барах?
Как-то само происходит.
Охуеть.
Ну, в барах, мне кажется, это какой-то неработающий способ. Потому что там, так же, как и на сайтах знакомств, типа, эта история, она не работает. Хотя у меня есть несколько знакомых пар, которые, познакомившись в Тиндере, сыграли свадьбы. Вот я там в Израиле о них знаю, ребята, и здесь тоже.
Я говорю, что это не работает в большей степени, потому что многие очень потребительски относятся к сайтам знакомств, к анкетам. Это легкая доступность. Чуть что не так, так сразу иди нафиг.
Ну, это на переднем каком-то плане, да. Но я захожу, короче, в условный Тиндер, что угодно. Я что вижу, что все эти приложения сделаны по принципу выбора одежды, например. То есть они идентичны, там есть картинка, есть какое-то краткое описание, параметры,
чего-то. Параметры.
И как бы это уже, ну, какая-то такая капиталистическая, да, история.
Потребительское отношение к отношению.
И ты уже, исходя из этого, да, ты уже, ну, как бы я в какой-то момент заметила, что вот я там на условном Озоне смотрю ботинки, и в Тиндере, блядь, я смотрю, это так же сделано. Вот. Не знаю, вот я просто вспоминаю свои какие-то последние влюбленности, это все были какие-то знакомые знакомых.
Ну, вдогонку нашей темы про представление о психических расстройствах, мы как-то выписали, что у нас жить и работать с менталочкой.
Вот я, блядь, не знаю, стоит ли это.
Почему?
Я не знаю, это как-то так.
Не хочешь делиться?
Засмущалась я, ну да, я подумала, что... Ну, у меня внутренняя такая, типа, да, есть такая херня. Короче, хочется быть нормальной. Мне пока не хочется прощаться с...
Нормальной!
Нормальной, да. Хочется, чтобы все было нормально.
Есть замечательный фильм про человека, который очень хотел быть нормальным.
Как называется?
Конформист. Бертолуччи.
Да, я поняла.
Он же говорил, что я хочу быть нормальным, иметь нормальную жену, нормальную семью.
И где он сейчас?
Он стал фашистом.
Где он сейчас?
Он стал фашистом.